египтян, она похожа на путешествие евреев по пустыне, которые шли в землю обетованную. И идя по пустыне, естественно, они терпели скорби, лишения. То же самое христианин терпит, когда борется со страстями, идя в небесный Иерусалим. Этот путь по пустыне, он кажется и тяжким, и скучным, и затратным. Много скорбей, искушений, чувственных удовольствий нету. Особенно в начале пути, когда еще дух слаб, а страсти, наоборот, сильны. И враг спасения нашего, он, подобно фараону, гнавшему за израильтянами, он тоже нападает с большой злостью и преследует то помыслом греховным, то разными искушениями. Преподобная Синкретикия говорила: много подвигов и трудов предстоит приходящим Богу, но потом ожидает их несгогонная радость. Желающие воспоминать огонь сперва задыхаются от дыма и проливают слезы, а потом уже достигают, чего ищут. Так и мы должны воспоминать себе божественный огонь со слезами и трудами. Страсти, они не вдруг искореняются. Это все равно, что вот сырые дрова, когда горят, от них исходит дым. Пока они высохнут, потом их сгорят. И добродетель тоже с трудом насаждается. Причем еще важное есть условие, это духовную жизнь свою требуется скрывать, ее проводить в тайне, не выказывать намеренно свое благочестие какими-то внешними знаками, там вздохами, может быть, восклицаниями при других. Потому что жизнь духовная, как вообще жизнь физическая, должна проходить в сокровенности. Зерно, оно сначала в землю закапывается, потом пускает корни, а потом уже дает ростки и плоды. Если вынут этот росток раньше времени, пока он еще не укоренится, то ничего не вырастет. Так и духовная жизнь. Если прежде чем она укоренится, ее выказывать во внешних поступках своих, то она зачахнет похвал людских. Поэтому Господь и говорит, нужно свои делать дела тайно. Сам Господь уходил в пустынные места, и свои дела, исцеления, боготворения, Он все совершал в тайне и просил, чтобы в тайне содержали. Конечно, духовная жизнь, она проявится впоследствии, но это уже будет проявление, которое невозможно скрыть. Одно дело, когда человек скрывает, другое дело, когда Бог прославляет то, что невозможно будет скрыть. Потом еще человек, он может, ну, не только ради тщеславия, а ради какой-то выгоды служить. Вначале человек, духовная жизнь проводящего, он может честно это начинать, проводить ее, и бескорыстно, но впоследствии он может увлечься не только тщеславием, но и просто уже какой-то личной выгодой, своим положением. И поэтому все святые отцы, они практически скрывали свою жизнь. Пример вам зачитать. В один из суровых восточных монастырей в Панеру, в преподобному Иосифу, великому постнику, подвижнику, пришел однажды некий пресвитель Евагрий со свитой. В старину знаменитые своей жизнью монастыри часто посещались благочестивыми паломниками, которые искали в опытных старцах уроков наставления. Эту же цель имел Евагрий, сам уже начинавший упражняться в подвижничестве, несколько в этом успевший. Ему хотелось лично видеть подлинную иноческую жизнь, которую он мог бы взять как пример для подражания. Для этого и пришел он к святому Иосифу, монастырь которого славился своей строгостью. Путники были приняты очень радушно, но каково было разочарование Евагрия, когда в образе монастырской жизни он не заметил ни тени строгого подвижничества. Ничего особенного, что оправдывало бы репутацию обители. Богослужения были непродолжительны, рукоделия по слушанию казались легкими, трапеза, которой был приглашен Евагрий со свитой, и которая разделялась с ним преподобный Иосиф, совсем не говорила о строгом постничестве. Стол был прост, но питательный, разнообразен. Подали овощи, фрукты, все, что только имелось в монастыре, даже вино. Один из спутников Евагрия не вытерпел. Вот он пример искушения новоначала. Наш пресвитер сказал, он вкушает только хлеб с солью. Преподобный Иосиф как будто не слыхал это замечание, в котором слышалось осуждение и спокойно подавал трапезу. С тяжелым сердцем ушел Евагрий из монастыря, жалея потерянных труде и времени. Ему казалось, что ничего не приобрел для души и спешил в другие обители. На дороге заставили густой туман. В песчаной пустыне единообразно определить направление вообще трудно. В тумане это оказалось невозможно. Путники заблудились, пришлось вернуться назад в монастырь святого Иосифа. Когда они подошли к монастырским стенам, до них донеслось пение, видимо, шло богослужение. Это их удивило. Раньше в этот час службу в монастыре не совершал. Евагрий со спутниками решил подождать у ворот, чтобы не нарушать своим появлением молитвы иноков. Им пришлось ждать очень долго, несколько часов. Что это они распелись, подумал Евагрий, никогда ничего подобного не было. Потеряв терпение, он постучался, их впустили, тот час провели в общую трапезную, куда вскоре пришло и монастырское братье, закончившее богослужение. Пришел преподобный Иосиф, благословил трапезу, пригласил утомленный путник вородить братский обед. Но какой? Маленький кусочек хлеба и горсть сушеных фиников. Вина не было в помине. Вместо него соленая вода, взятая, очевидно, из какой-нибудь приморской лужи. Преподобный Иосиф посмотрел на него с доброй, спокойной улыбкой. Ты удивляешься, брат, сказал. Но это наша обычная жизнь. А то, что ты видел раньше, было делом любви. Так мы принимаем гостей. Свою настоящую жизнь мы обыкновенно не открываем. И возблагодарил Бога Евагрий, что он не оставил его в первоначальном заблуждении и удостоил видеть истинную монашескую жизнь и смирение. Вот духовная жизнь, настоящая истина, она скрыта. Только в том случае, когда человек достигнет уже какой-то высоты, тогда он только ее не может скрыть. Но это уже внешне только видно. А то, что все равно внутри было или есть, все равно недоступно остается, как правило. С этой стороны особенно интересен подвиг Ерофа, когда подвижники, они под этой маской безумия скрывали настоящее свое духовное содержание. Я могу вам один случай еще зачитать, тоже довольно интересный. Послушайте, из Отечника. Ава Даниил пришел в Иераполь и сказал ученику своему: «Пойди в монастырь женский и постучавши в ворота, скажи игумене, что я пришел». Интересное начало, да? Этот монастырь назывался монастырем Авы Еремия. В нем жило 300 пустей. Ученик пошел, постучался во врата. Вошла привратница и тихим голосом изнутри сказала: «Спасайся, благословен приход твой, чего желаешь?» Он отвечает: «Имею нечто сказать игумене». Привратница сказала на это: «Великая, не беседует ни с кем, но скажи, что желаешь, я передам ей». Он отвечал: «Пойди передай ей, что некоторый монах имеет нужду переговорить с ней». Привратница поспешно пошла и поведала игумене. Пришла игумене и сказала тихим голосом: «Спасайся, брат, чего желаешь?» Монах отвечал: «Кажи любовь, дозволь мне провести эту ночь здесь с другим братом, чтобы нас не съели звери». Игумене сказала: «Брат, никогда мужчина не входил сюда. Легче будет для вас, если сидят вас внешние звери, нежели внутренние». Брат отвечал: «Здесь Ава Скитский Даниил». А услышав это, отворил обе половины ворот и вышел навстречу старцу со всеми постницами. Но он славился. Они устлали одеждами своими весь путь от ворот до места, где был старец, и, поклоняясь перед ним, целовали ноги его. Таким образом, с великой радостью и весельем вели его в монастырь. Видите, бывают исключительные случаи, да? Игумена велела принести лохань, влила в нее воду, согретую с благовонными травами, и, поставив постниц в два лика, сама своими руками умыла ноги старца и ученику его. Потом она подводила постниц по одной к умывальнице и окропляла их этим святым омовением. Оставшаяся же после всех возлила на голову свою и в недра свои. Монахи не представляли собой чудное зрелище. Они были безгласны, как камни, и беседовали одна с другой знаками. Походка и вид их были ангельские. Старец спросил игумен: «Нас ли стыдятся сестры, или они всегда такие?» Игумен отвечала: «Рабыни твои, владыка, всегда таковы. Но молись о них». Старец сказал: «Скажи ученику моему, чтобы он научился у них молчанию, потому что он, живя со мной, ведет себя как год. Самые крикливые люди». Одна из сестер лежала посреди монастыря и спала. Самое интересное начинается. На ней была рубищная одежда. Старец спросил игумен: «Кто это лежит?» Она отвечала ему: «Одна из сестер, преданная страсти пьянства. Что делать с ней, не знаю. Выгнать ли ее из монастыря, боюсь греха. Оставить ее так, она смущает сестер». Старец сказал ученику своему: «Возьми умывальницу и возлей на нее воды». Он сделал так. Она встала, как встают упившиеся вино. При этом игумен сказал: «Владыка, такова она всегда, какой ты ее видишь теперь». И ввела игуменя Аву Даниила в трапезу, предложила вечерю сестрам и сказала: «Ава, благослови рабыню вкусить с тобой». Он благословил ее. Великая и вторая по ней сели с ним. Старцы предложили моченое сочиво, неваренную зелень, финики и воду. Перед учеником поставили немного хлеба, вареной зелень и вина, растворенной водой. Инокиним же предложили различную вареную пищу, рыбу, вина в достаточном количестве. При этом никто не произнес ни одного слова. Когда встали из-за трапезы, старец сказал Гуми: «Что вы это сделали? Лучшую пищу следовало употребить нам, а употребили ее вы». Старец Даниил. И Гуми отвечал старцу: «Владыка, ты монах, и потому я предложил тебе пищу монашскую. Ученику твоему, так как он ученик старца, предложена пища такая, монашская». Ну, чуть получше, да? «Мы же новоначальные, и потому употребили пищу новоначальных». Старец сказал на это: «Бог да исполнит любовь вашу, потому что мы извлекли большую пользу из действий ваших». Когда все разошлись спать, старец сказал ученику своему: «Пойди посмотри, где будет спать пьяный, лежавший среди монастырей». Он посмотрел и сказал старцу: «Там, где сестры справляют телесную нужду, близ отхожего места». Старец сказал ученику: «Побдим эту ночь». Когда уснули все иноки, не стали за ученика и подошел к тому месту, где лежала мнимая пьяная. Они увидели, что она встала и воздела руки к небу, слезы потекли подобно потоку, и творила она бесчисленное множество коленопреклонений. Когда же слышала, что какая-либо из сестер приходила для исправления телесной нужды, то подвергалась на землю и представлялась спящей и храпящей. Так проводила начало каждой ночи, и сказал старец ученику своему: «Призови ко мне игуменью вторую по ней, призови тайну». Он пошел, призвал игуменью вторую по ней, и они всю ночь смотрели на подвиг мнимой пьяной. Тогда игуменья начал говорить с плачем: «Вот сколько зла я сделал». Когда ударили в било церковное, игуменья поведала всем инокиням, виденное ей, и все предались великому плачу. Она же, уразумев, что тайна ее открыта, пришла не примечена никем туда, где отведен был ночлег для старца, похитила жезл его и милоть. Вслед за этим отворила ворота монастыря и ушла, оставив на воротах надпись: «Матери и сестры, простите меня, согрешившую перед вами, и молитесь о мне». При наступлении дня ее начали искать и не нашли. Пришедших к воротам увидели их отворенными, надпись на них. Блаженны нигде не могли сыскать, и очень много плакали, рыдали о ней в монастыре. Старец сказал игумене: «Я ради ее пришел сюда, и Бог любит таких пьяниц». И начали все поиски исповедовать старцу каждое, какое оскорбление ей нанесла. Старец отворил молитву о сестрах, немедленно вышел из монастыря и пошел в келью свою, благодаря своего особого Бога, ведущего сокровенных рабов своих и не попущающего им долго пребывать утаенными, но открывающего их в уведении всех, не только при жизни, но и по смерти их, похвалу и славу святого своего имени. Такая сокровенная жизнь, она имеет воспитательное значение. Этим путем человек больше внутрь себя углубляется. Ну и вы знаете изречение, что если двери бани открывать, она быстро охладеет. Весь жар уйдет. То же самое и в духовной жизни. Но необходимо еще чуть-чуть сказать о пределах скрытости. Так как мы говорили, что скрытость нужна для хранения тщеславия, то значит понятно, что там, где нет этой опасности, скрытость не нужна. Особенно в отношении к духовному лицу или к духовному руководителю. Здесь о скрытости речи даже не может быть. Потому что здесь она прямо видна. Здесь, наоборот, дьявол всячески искушает, чтобы вызвать недоверие и не открывать тех внутренних состояний, которые бывают. Также не нужно скрывать тайну своей жизни. Если предстоит сделать какое-то доброе дело на глазах людей, ну, вынужден. Иногда бывает, что милостину нужно подать, но все смотрят. Вот здесь выбор, или подавать, или не подавать. Святые отцы больше рекомендуют последнее, подавать, даже если смотрят, и бороться со своим тщеславием. Ну это вот как к одному пустыннику пришел инок, спрашивает: «Когда я делаю добро, полностью говорит мне, что я хорошо делаю, это меня смущает. Боюсь, как бы не развился дух гордости». И он ответил: «Сын мой, было два земледельца, у которых для посева была одна плохая пшеница, смешанная с мусором разным, с сорными травами. Один из них совершенно отказался сеять, не желая тратить труд для плохого урожая. Другой посеял и собрал немного пшеницы, хотя и плохого сорта, засоренной. Был голодный год, он все-таки пропитался, хотя с трудом. А первый оказался в безвыходном положении. Вот который лучше поступил? Думаю, что тот, который посеял. Вот так и мы заключили старец. Будем сеять пшеницу добрых дел, хотя бы к ней был примешан мусор дурных побуждений». Ну и еще о чем хотел бы сказать, это о неспешности в духовном делании. Духовная жизнь, она идет постепенно. Если кто прежде времени будет искать того, что приобретается должен, причем тот ничего не получит. Но если брать образ больного человека, то естественно, что болезнь, она исцеляется постепенно. Сразу человек здоровым не может стать, даже если он примет лекарство оздоровительное. Требуется все равно ждать. Мария Египетская, она 17 лет боролась со своими страстями. Авамон говорит, я препроводил 14 лет скиту, моля Бога денно и ночью, чтобы он даровал мне победить гнев. С одной страстью боролся 14 лет. И Иоанн многострадальный об одной страсти страдал, 30 лет страдал. А вот здесь еще есть Аммасара, она была борима тоже бесом Будда в течение 30 лет. И никогда не помолилась о том, чтобы брань отступила от нее. Не молилась, чтобы Господь даровал терпение в брани. Вот это православное учение. Не покой искать, не скорого освобождения от страстей. Вот всего именно скорбного. Не желать скорого очищения, а смиренного сердца желать. Ну, а с этим соединима такая добродетель, как терпение. Нужно терпеть самого себя. Вот что замечает Василий, епископ. Часто наше нетерпение в христианском делании зависит от того, что мы скорее хотим насладиться плодами сделанных усилий. Иметь скорый и заметный для нас успех. На второй же день, после обращения к Богу, хотим быть святыми. Если это не получается, нам начинает казаться, что наши усилия пропадают даром, мало-помалу уныние охватывает душу. И мы часто способны, бываем на крупный геройский поступок, потому что там успех сразу обнаруживается, но в будничной черновой работе, не дающей быстро заметных результатов, наша энергия скоро слабеет и гаснет. Вот чтобы предотвратить уныние, нужно помнить вот это правило, помнить этот закон, что усилие, какое бы оно ни было маленьким, оно никогда не остается без результата. Даром не пропадает. Все равно след в душе остается. И смотреть не на конец стремления, а на ближайший шаг, который нужно сделать. Ну, потому что идеал христианский, он высокий. Если с ним сравнивать, то, конечно, может прийти в уныние. И руки опустить. До него ой-ой, как далеко. Нельзя для добродетеля назначать определенного времени. Здесь труд непрерывный. Мы с вами уже говорили, что духовная жизнь – это непрерывное плавание против течения. Если человек перестает весами работать, тогда он на месте не остается, а сходит сразу вниз. В духовной жизни отдыха нет. Если в путешествии путешественник останавливается, он ничего не теряет, вот, то в духовной жизни он много теряет. Что значит остановиться? Это значит возмечтать, что добродетель уже приобретена в совершенстве. И пропускать случаи, которые эту добродетель могут доставить или укрепить. Если опять сравнить с путешествием, то есть различие еще такое. В обыкновенном путешествии, чем дольше человек идет, тем больше утомляется и ослабевает в пути. А в духовной жизни наоборот. Чем больше он идет, тем дальше, тем большую силу приобретает. Какая причина в этом? Та причина, что страсти умаляются. Плоть уже не так борет дух, и учить человеку легче течь дальше духовной жизни. Но, конечно, нельзя ожидать никакого успеха в нравственном совершенстве, если не будет желания этого, если не будет ревности, которая возбуждает страхом Божьим. Начало премудрости, вот, начало благочестия по Писанию – это страх Господень. Страх Божий есть источник жизни, помогает уклониться от сетей смерти, Соломон писал. Исаак Сирин тоже говорил, страх Божий есть начало добродетели. И Ава Дорофей, страх Божий предшествует всякой добродетели, ибо начало премудрости – страх Господень. А без страха Божия никто не может совершить ни добродетели, ничего-либо благого. Ибо страхом Господним уклоняется всяк от зла. То есть эти отцы не придают этому большое значение. Если говорить о причинах, которые препятствуют духовной жизни, то нужно выделить такие, как пресыщение в пище и питье, слишком продолжительный сон. Затем вот забота о житейских делах, привязанность к земным вещам. Развлечения разные, увеселения, забавы, музыка светская, праздные разговоры. Тоже относится. Всему этому нужно противополагать телесный подвиг.
Круг, да?
Да.
Круг телесный.
А вот смотрите, можно выделить три вида этих подвигов. Три вида подвигов. Это против развлечений разных, увеселений, уединение, подвиг, ограничивающий отправление нервной системы. То есть все пять чувств ограничивает. Другой вид подвигов — это воздержание в пище, питье и сне. Это против отправления брюшной системы. И труд. Это против отправления мускульной системы, против расслабленности. Вот эти три подвига, подвига, мы и сами рассмотрим. Это главные. Так же, как и главные добродетели мы рассмотрим. Не все подряд, а главные. Все это является подвигами самоумерщвления. Апостол Павел говорил, что нужно умерщвлять свою плоть. А что такое самоумерщвление? Некоторые обвиняют христиан в том, что они вот именно говорят об умерщвлении тела, как бы призывают самоубийство. Но дело в том, что здесь совершенно другой смысл в этих словах апостола Павла. Тот перевод, который мы имеем, он не совсем точный. Если буквально перевести, то греческое слово «ипопиасо» от греческого «ипопион» – это буквально часть лица под глазами. Отсюда получается, умерщвлять плоть – это буквально фонари наставить, значит. Чтобы были под глазами синяки.
Да.
Мысль апостола такая. Умерщвлить свою плоть – это значит так избить свою плоть, ну в данном случае лицо, как некоторые мужья, жены непослушные бьют. Потом они шелком становятся. Вот так же и христианин обращается к своей плоти. То есть до синяков ее избегает, избивает, чтобы она усмирилась, и подчиняет духу. Главная цель этих подвигов, чтобы душа смирялась. Если от подвига сердце смиряется, умягчается, то тогда эти подвиги правильные. Если наоборот разжигается, увлекается, упивает самодовольством человек, возбуждает тщеславие, то эти подвиги неправильны. И вообще относительно телесных подвигов нужно быть осторожным, потому что они видны, и человек от них не может скрыть же от себя. Он может просто этим превозноситься, тщеславиться и эгоизм в себе воспитывать. Феофан Затворник пишет: эгоизм образуется от внешних подвигов без внимания к помыслам. Вот когда эгоизм появляется. Кто делает одни внешние подвиги, а себе не внимает, тот попадает в эгоизм. Положит сколько-нибудь поклонов, сидит и мечтает. Ну, мы не потрудились. Видите, одолжили Бога. Или не поест досыта и думает, так и все святые. Хоть святцы пишут. И прочее. И всему подобное. Будет ревностен, Иоанн Лесочник пишет, но в душе своей, нисколько не выказывая всего во внешнем обращении, ни видом, ни словом, каким-либо, ни гадательным знаком. Еще интересное. Цитата Игнатия Брянчанина, зачитаю. Она применима к нашему времени. «Иные так устроены Создателем, что должны суровым постом и прочими подвигами остановить действия своих сильных плоти и крови, и тем дать возможность душе действовать. Другие вовсе не способны к телесным подвигам. Все должны выработать умом. У них душа сама по себе, без всякого приготовления, находится в непрестанной деятельности. Ей следует только взяться за орудие духовное. Душевный подвиг может и один бестелесно совершить очищение. Телесный же, если не перейдет в душевный, совершенно бесплоден, более вреден, нежели полезен. Удовлетворяя человека, не допускает его смириться, напротив того приводит высокое мнение о себе, как о подвижнике, неподобном прочим и мощным человеком. Впрочем, подвиг телесный, совершаемый с истинным духовным рассуждением, необходим для всех». Вот этот совет ценный, его... Каждый все равно в какую-то меру он должен подвиг нести, потому что это приготовляет душевно подвигу. Но он должен быть, видите, ровный, спокойный, именно как почва для душевного. Если не будет вот этой ровности, тогда подвиг вредный. Но вы знаете, что в нашем времени подвиги не даны. Об этом многие отцы последние говорят. Что будет скорбями спасаться. Но это, конечно, не отменяет вообще подвигов. Если найдутся такие, которые будут разумно пользоваться ими, то пожалуйста. Но единственное объяснение, почему подвигов нету, это потому что нет смирения у последних христиан. Об этом предсказывают, что будет гордо. Поэтому подвиги внешние более вредны. Но здесь одно предостережение нужно сделать. Потому что многие из современных христиан, увидев свои силы слабые и неспособность к таким подвигам, как в древности, могут впасть в другую крайность и вообще оставить внешние труды и упражнения. Сказать, мы слабые, теперь не те времена. Если будем утверждать себя, в пересь пойдем. Или слабый спрос сейчас, можно грешить. Как бы так. Человек ленивый, расслабленный, он, конечно, с радостью схватится за вот эти выше приведенные цитаты святых отцов и свое бездействие оправдать. Спокойно предавать спокою, небрежение. Думая, что вот этого смирения, в кавычках, достаточно для спасения. Самовоззрения такого. На самом деле смирение ложное. И здесь необходимо напомнить другие цитаты. Игнатий Брянчанов пишет: «Возненавидь все мирское и сам телесный покой, потому что они соделают тебя врагом Божьим. Как воин, имеющий сопротивника, сражается с ним, так и мы должны сражаться с телом, не допуская ему нежиться и расслабляться от излишнего упокоения». Феофан Затворник пишет: «Пожалев себя, оставляем дела и переходим от богоугождения и содевания спасения к самоугодию. Чая ли мы царство получить и спокойно жить сла себе, что несовместимо. У святых подвижников и говорится повсюду, что кто хочет, как должен идти путем спасения, то должен определить себя на смерть. И на какие-либо лишения ничтожные, на лишения даже до самой жизни, до положения живота. Если ж ты подашься саможалению, то еще не отвергся себя. То и шагу еще не сделано в пути след Христа Господа. Только мысли и речь у тебя об этом, а дело еще не последовало». Ну и там подобные цитаты. Так что, исходя из этого, нужно учитывать свои силы и подвиги по мере своих сил принимать. Давайте мы сейчас о них поговорим. Главное, что нужно, это стеснять свою плоть. То есть угодие не творить похоть с услаждением. Все как бы мимоходом принимать. Опять Феофан Затворника читает: «Дай телу потребность малым лишением, и, оставя его, весь обратить к душе». Это называется у святых отцов беганием покоя плоти, недуга самого опасного. «Ни у одного святого не находим льготной жизни». Опять его читаем. «Все жили сурово, в стеснении, ослаблении, сушении, озлоблении плоти». У святого Исаака Сирина стеснение плоти почитается условием спасения. Кто жалеет плоть, то стоит на пути прелестном. Ну и конкретно теперь об этих подвигах. Значит, мы с вами выделили три вида подвигов: уединение, труд, пост и бдение. Утруждение – это относится к мускульной части, озлобление – это к нервной системе, и измождение – это брюшная часть тела. Нужно себя утруждать, озлоблять, измождать. То есть действовать по всем этим частям человеческого тела. Через эти подвиги естество должно вернуться к своим прежним состояниям. То есть быть живым, крепким, мускульная часть, светлым, чистым, нервная часть, и легким и слабым, брюшная часть. Значит, уединение первое. Уединение. Уединение, которое человек охраняет от развлечений, бывает трех видов. Когда кто уклоняется от бесполезного свидания, от праздных разговоров. Второе. Когда кто только на известное время удаляется от общения с другими, но в день выбирает какое-то определенное время, часть времени. Вечер, например, удаляется, ни с кем не общается. Просто в уединение уходит. Это второй вид уединения. А третье уединение, знаете, какое? Кто среди людей имеет собранность мысли? Для вас, да? Это умственное уединение. Это достояние совершенно. Третий вид уединения, он приобретается после долгого внешнего уединения. Тогда уже человек может уединяться и среди людей. Другой подвиг, который мы выделили, это воздержание в пище, питье и сне. Эти виды самоумышления требующие осторожности. Потому что Тут важно не переступить пределы, которые природой поставлены. Без наказания нарушение устава природы не остается. Можно ли слишком истощить свои силы, и тогда вообще не способны быть к совершению дела? Или же наоборот, расслабить? Как говорят подвижники, слишком короткий сон, он недостаточен для вдохновения нервов и мозга. И может приводить к истощению. Также тело не укрепляет. И человек может не способен быть бдением. Не выспавшийся, что чувствует? Слабость чувствует? Вялость? К занятиям способен? Практически не способен. Понятия какие у него бывают? Смешанные, мутные?
Ничего не надо.
Только думаю, что выбрать. Движения какие? Настроение какое? Вот настроение ужасное. Те же самые ощущения у человека, который переспал. Те же самые ощущения. Добрый? Когда переспал, то же самое чувствует. Тоже работать не может. Вот смотрите, епископ Петр пишет. Записанные сонливцы имеют тупой рассудок, слабую память, вялое мертвое воображение, тупые чувства. Бывают точно неповоротливые, ленивые. Записать? Растут тупые, тупые, еще тучные, неповоротливые. Что касается продолжительности сна, какова мера? Здесь опять нужно смотреть по возрасту, потом какой пол, темперамент, род занятий, время года и климат. Но советуют вообще спать не меньше 6 часов, не меньше.
Каждый день?
Каждый день.
А это не движение моей?
Всего сутки. Не меньше 6. Не меньше. И не больше 7. Подвижники советуют. А в старости 5 часов достаточно. Относительно поста мы с вами достаточно уже говорили, поэтому здесь я повторяться не буду. Так как у человека есть еще потребность движения, то есть отправление мускульной части, здесь требуется человеку пользоваться трудом. Вот это будет подвиг против расслабленности. Святые отцы говорили, что нет ничего хуже праздности. И нужно человеку трудиться. Праздность, она даже железное здоровье может погубить, расстроить. Еще больше труд нужен для душевного здоровья человеку. Как вот святые отцы говорят. Душа после преступления заповеди предалась прелести, сластолюбию и самозаконию. Возлюбила телесное. И некоторым образом стало как бы нечто единое с телом, сделалось плотью. И поэтому душа состражди телу и соучаствует во всем, что делается с телом. А телесный труд по тесной связи с душой он приводит в ее смирение. Человек трудящийся смиряется. А от этого происходит здравие души. Потому что здравие души – смирение. Мы видим, что практически все святые отцы не имели рукоделия. Начиная с великих отцов пустынных. 4 века, Антоний Великий, Пахомий, Макарий, все они что-то делали, занимались каким-то рукоделием. Но святые отцы, они выбирали, как правило, занятия такие механические, не требовавшие участия ума. Те занятия, которые можно было делать машинально. Для того, чтобы умом постоянно пребывать в Боге, постоянно молиться. Что они делали? Вот вили веревки, там, циновки, корзины плели. Сейчас к этому можно отнести такое рукоделие, как вязание. Да, если может до того навыкнуть, что механически это делать. И здесь важно что? При этом занятии можно углубляться в молитву. И Игнатий Франчинов, например, на это обращает внимание и говорит, что именно требуется, если человек живет такой внутренней жизнью, то есть монашеской жизнью, ему требуется вот такое механическое рукоделие, при котором можно было бы максимально углубить ум. Молитва. Другие занятия, например, он говорит, живопись, требует большого внимания к себе, а привыкшие к живописи, хотя и могут заниматься при ней молитвой, но им невозможно всецело углубляться в молитву, потому что рукоделие требует, чтобы внимание часто обращалось к нему. Живопись возбуждает большое сочувствие к себе в душе, который стремление при этом не может не раздваиваться между Богом и рукоделием. Поэтому он занятие живописи считал не лучшим для монаха. То же самое умственные занятия, они тоже отвлекают. Поэтому они тоже являются неким препятствием для монаха. Монаху меньше заниматься нужно умственными занятиями. Вот. Но, конечно, нужно еще такой момент учитывать. Даже если рукоделие, оно ну, не дает углубляться молитве, но позволяет человеку отвлекаться от праздных мыслей, и то уже хорошо. Даже если он не имеет еще умной сердечной молитвы, но если в голову ему за работой не лезут нечистые мысли, то и этого достаточно. Тем более, не всякий достигает такой высоты молитвенной, когда ему только нужно молиться и молиться. Требуется и отдых, требуется и иногда переключать свое внимание. Чем духовно только заниматься невозможно всем. И вот этот отдых как раз можно искать в рукоделии. Но здесь мера должна быть, понимаете? Если человек будет целый день с утра до вечера только заниматься живописью, да, то ему сложно учиться молиться. Сложно будет. Ему требуется выделять время для молитвы и так далее. А определенное время там писать. Знаете Алипия Печерского, иконопис? Читали «Житие»? Вот там ради своего дела там пишется, он богослужение не оставлял. То есть дело делом, а богослужение важнее. Ну и еще нужно сказать, что нет такого понятия, как бесчестный труд. То есть труд, которым нужно гнушаться. Такого понятия христианства нет. Всякий труд, он честен, если не соединен с грехом. Хотя у мирских некоторые виды труда считаются низкими. У древних греков, например, было позорным шить сапоги. Вот выражение осталось такое обидное, как сапожник. Оно несет оскорбительный смысл. Вот. Но Иван Златоуст, смотрите, пишет. Многие говорят с высокомерием. Торговец, что тебе нужно? Торговец. А скажи мне, что такое торговец? Этот статус я специально читаю, сейчас современный. Ведь не преступление стоять на рынке и работать. Оставаясь дома, грабить чужое, вот это преступление. Рассуди, что постыдно, что похвально, и не насмехайся. Быть на рынке не преступление, но быть грабителем, предаваться корыстолюбию, преступно. Какая польза, если ты сидишь во внутренних покоях своего дома, но жаден, как волк? Какой кому вред, если бедняк стоит на рынке, подражая быку и землепашцу? Нисколько не предосудительно быть ремесленником. А что постыдно? Постыдно жить в праздности, его если бы только в праздности, но работая вместе с тем и пороком. И потом приводит примеры. Ремесленником был Павел, работал в мастерской. И не то, чтобы он был таким до Евангелия, а после Евангелия изменился. Нет, он и проповедовал, и сшивал кожу, и проповедовал, оставал все окивы и прескивы. За ней едино художником быть и им. Бяхубо скинотворцы хитростью. Цитат привел. О, любомудрия Павла, о, высота мысли и непобедимость духа. О, душа, презирающая все видимое. Паутиной почитал он блеск жизни, он не пошел ни к царям, не пошел к богатым, не обратился к людям состоятельным, не пошел к делателю, но пошел к делателю палаток по общности ремесла и не скрывал своего занятия из-за стыда за него, но объявлял о всем перед всеми. Даже в послании он об этом написал. Да? Не пошел к людям богатым, спонсорам, чтобы они его обеспечили мессианские путешествия. Можно цитаты привести? Например, тот же апостол Павел пишет, «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезным, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Вот является настоящим трудом. И он в послании к фессалоникийцам пишет, «Работать надо своими руками, кто не работает, не ешь там», и так далее. То есть много таких цитат, где говорится о том, что трудиться христианину надо своими руками. Какой бы труд ни был. Примеры из житий приводить я, наверное, не буду. Вот есть Яна Дамаскина два примера из его жизни, как он горшки продавал и как он туалеты мыл. Наверное, вы это все знаете, да? И причем мыл рукой, которая исцелила Божья Матерь. Не считал это бесчестным трудом. Достаточно. Дальше напишите душевные подвиги, душевные упражнения. Телесные подвиги, они сердце человеческое умягчают и делают способным к занятию душевному. Это все равно, что возделать землю. Мы тоже уже об этом говорили. Для того, чтобы был хороший урожай. Но если человек не посеет, а обработает землю, то там могут вырасти плевелы. Телесные подвиги могут во вред послужить. Они могут возрастить страсти и тщеславие, гордость, самомнение, И если будет кто-то непрестанно только телесным подвигом заниматься, то он, по словам Игнатия Причинного, может вообще утратить возможность заняться душевным подвигом. И наоборот, если будет только душевно заниматься, телесными подвигами пренебрегать, тогда он ничего не добьется, будет трудиться напрасно, время так потеряет. Значит, если не будет телесных, он время потеряет, а если он только телесным будет заниматься, тогда он может стать вообще неспособным к душевному деланию, потому что страсти укрепятся. Вот, поэтому необходимо душе дать занятие, свойственное ей. Отцы называют это душевным деланием или умным подвигом, хранением сердца, по-разному. А так как ум человеческий пристально движен, постоянно двигается, ему требуется и постоянное упражнение. Если ему не дать упражнение, он будет заниматься своим. А своим это значит страстным, то есть падшим. Будет все равно упражняться в тех мыслях и в чувствах, которые имеется. Душа будет рождать падшие чувства и мысли, и в них он будет упражняться. И таким образом будет развивать свое падение. Что значит дать упражнение душе? Что значит? Но в душе есть силы, ум, чувства и воля. И нужно эти силы занять. То есть нужно дать определенные мысли и упражнять ум в определенных мыслях, дать определенные чувства в этом упражнять сердце и волю упражнять в богоугодных делах. И вот мы эти добродетели постараемся отметить. Святые отцы, они называют 4 добродетели главные, соответственно, 3 силам человеческой души. Да, а 4 добродетели. На эти добродетели, как на главные, указывается в книге «Премудрости Соломона». Это глава 8, параграф 7. Ну и святые отцы тоже говорят о них. Григорий Синайский, Исиих Иерусалимский, Феодор Эдесский. В общем, отцы добротолюбия. Тоже эти 4 добродетели выделяют. Благоразумие, мужество, правда и воздержание или целомудрие. Добродетель благоразумия происходит от развития разума, благоразумия. То есть это добродетель разума. От развития укрепления воли рождаются 2 добродетели – мужество и правда. А развитие сердца рождает целомудрие. Ну, начну вот со слов Феофана Затворника. Вот, он говорит: что касается до души, то вот закон какой. Погуби душу свою и спасешь ее. И вот он спрашивает, что значит погубить? Вот нужно принести в жертву. И вот он перечисляет эти жертвы. Пожри свой ум сначала. То есть умудрись в Боге. Стань безумным, как говорит апостол. Исполнись мудростью истиной. Что здесь имеется в виду? Ум нужно исполнить истиной и отнять от него свои умы, измышления разные свои, и предать Богу. Поэтому для христианина требуется не иметь своего ума. Это вот первая заповедь подвижника. Не внимать своему разуму. А что нужно иметь? Ум Христов. То есть истинную мудрость приобрести. Когда человек приобретает эту мудрость, тогда он знает, как нужно свои дела вести. И отсюда рождается благоразумие, христианская добродетель. У отцов оно называется еще рассуждением. Но рассуждение происходит не от развития рассудка, а от развития разума. Здесь нужно отличать. Разум и рассудок – это вещи разные. Какие упражнения для того, чтобы напечатлеть истину, веры в уме? Ну вот читаем Феофана Затворника. Он говорит так: хорошо читать или слушать, лучше взаимное собеседование, а еще лучше слово опытнейшего. Также он советует выписывать понравившиеся места для возбуждения духа. Вообще цель чтения он видит в возбуждении духовной ревности, а не в многознании. Он выделяет 2 рода чтения. Одно рядовое чтение, механическое почти, а другое чтение избирательное, по требованию нужд духовных или совета кого-то. Прочитать вот это именно. Первое, говорит он, не бесполезно тоже, но оно прилично уже утвердившимся. То есть они не изучают, а больше повторяют. А совершенным является, или хорошим чтением, это является чтение избирательное, по нужде, по душе. Да, избирательное по требованию нужды духовной. Если человек чувствует какое-то усыпление, например, души, то он берет книгу и читает, оно ему тогда ложится на сердце. Если это не поможет, он говорит, беги с кем-нибудь беседуй. Все необходимо, читая его слова, не иметь всякому человека для беседы в вещах духовных, который уже знал бы все наше, и которому можно было смело открывать все, что бывает на душе. Лучше, если это один, но много два. Бесед же праздных всячески должен избегать. Но он больше уделяет внимание именно чтению. То есть это то средство, то делание, которое истины делает свойственной душе или уму, поселяет в уме. Это делание именно разума, хотя здесь тоже участвует рассудок. Но здесь есть такая особенность. Рассудок является низшей частью познавательных сил, ниже, чем разум. Разум занимается вещами духовными, мы сами говорили. Рассудок занимается видимым миром. И у разума и рассудка разные законы. Они живут по своим законам. Рассудок живет по законам логики. Обращаю ваше внимание на тот инструмент, который сейчас появился, и которым сейчас многие пользуются. Вот, это компьютер. Вот компьютер, он как раз является тем средством, который способствует развитию рассудка, низшей способности ума. Потому что действие компьютера схоже с действиями рассудка. У него тоже логическое мышление. Ему важно, чтобы с ним контактировала подобная структура сознания. А я про разум сейчас скажу дальше. Интересно, что развитие рассудка в ущерб разума свойственно падшему человеку. То есть рассудок, когда развивается больше, чем разум, то это развивает больше вот это падшее состояние. Оно углубляет его. То есть человек больше погружается в плоть, в землю. Прочитаю вам цитату Кириевского, философа, по этому поводу. Распадение разума на частные силы – это преобладание рассудочности над другими деятельностями духа. Вначале имело действие противное и произвело тем быстрейшее развитие, чем оно было односторонним. Таков закон уклонения человеческого разума – наружность блеска при внутреннем потемнении. Вот он это говорит по поводу распространения рационалистических идей, которые в том, это он жил в 19 веке, и там как раз логическое мышление преимущественного. И он стал разделять, то есть напоминать святоотеческое учение, что одно есть рассудок, другое разум. Нужно эти вещи путать. И даже епископа Петра, вот здесь книжка есть, у него смотри, что пишется. Я вам это не читаю, потому что это неправильно. Он пишет, чтобы разум мог верным быть руководителем на пути добродетели, для этого надо развить его до возможного совершенства. И как он говорит, что нужно делать? Достигается это частым упражнением в мышлении, еще лучше образованием так называемыми формальными науками, особенно логикой, приобретением необходимых познаний посредством обучения наукам, чтения книг, самостоятельного размышления и наблюдения. То есть здесь он путает разум и рассудок. И говорит, что разум развивается посредством наук, там, изучением формальных наук, особенно логика, потому что логика – основание всех этих наук. И он здесь говорит, что это способствует развитию разума или рассудительности. Ничего подобного. Это развивает рассудок, но не развивает разум. Это может быть вопреки разуму. То есть это разные вещи. И вот христианину нужно это помнить и, общаясь с тем же самым компьютером, помнить, что здесь идет развитие именно его рассудка, а не разума. И техника, она способствует именно развитию рассудка за счет разума. Независимо от того, верует человек в Бога и как он верует, он может работать на компьютере, может выводить машину. Особо мудрости здесь не нужно, так? Как бы он ни верил, он все равно может там, с компьютером работать. Но если, например, у него не развит разум, то он о некоторых вещах духовных не сможет рассуждать или быть специалистом в этой области. Хотя вот в области технического он может быть специалистом. Потому что это разные области. Ну а потом легкость информации, которую получают люди с помощью компьютера, она снижает качество информации. Я вам факт приведу один. По исследованиям одного японского профессора, студенты, которые активно используют технологии современно, они могут за несколько часов прочитать, например, за 8 часов несколько книг объемом 300 страниц. Могут прочитать. Почему? Потому что компьютер дает возможность. Он, например, повторяющиеся тексты уже убирает, то есть человек не перечитывает то же самое, что уже встречалось. И потом некоторые места просто графически как-то рисуют. И суть дает. И они могут за несколько часов прочитать несколько книг, напичкать информацию. Но что это будет за чтение? Совершенно другое чтение. Не то, о котором мы сейчас говорим. Сейчас такая тенденция есть, что практически книги отходят на второй план современного человека. И в основном информацию воспринимают через видео, кассеты и аудиокассеты. У нас же сейчас молодежь не читающая. Она не читает ничего. Сейчас молодежь трудно заставить читать. Скажешь книжку почитать, она не будет читать. Потому что нету, что ли, привычки к чтению. Интереса такого нет. Чтение – это труд. И труд не из легких. Нужно научиться читать. Нужно потом знать, что читать. Запоминать, что читаешь. Что-то выделять. Надо трудиться, когда читаешь. А трудиться сейчас современный человек не хочет. А человек читающий, он именно отличается от нечитающего тем, что он является человеком размышляющим. То есть он может осмысливать те или иные события. Он может схватывать целое. Он может оценивать правильно ситуацию. Память лучше у него. Воображение лучше. Речь лучше владеет. Для, например, учителя рекомендуют, чтобы он научился говорить, ему надо больше читать. Вот даже не больше говорить, а больше читать надо. Чтобы он владел речью. Здесь мы говорим именно о чтении как вдумчивом занятии, не скоростное занятие, механическое. Можно читать и по диагонали, вы знаете. Но это не то чтение, о котором сейчас речь идет. Это то же самое, что смотреть видеокассеты или слушать аудиокассеты. То же самое. Феофан Затворник дает правила чтения, который, в общем-то, и применимы сейчас. Он пишет, что перед чтением нужно, первое, упразднить душу от всего. Замечайте, это важный момент. Упразднить душу от всего. Второе, возбудить потребность знать то, о чем читается. Третье, обратиться молитвенно к Богу, помолиться перед чтением. Особенно святых, когда читаем, святители, отче Иоанне. Это устье, моли Бога о мне, чтобы Господь просветил его. Просветил, дал понять, что ты пишешь. Потому что можно еще неправильно понять. Четвертое. Читаемое. Следить вниманием и все слагать в отверстие сердца. То есть читать внимательно, со вниманием. И все в сердце слагать. Не рассудочно запоминать что-то, а в сердце слагать. Очень важно. То есть до чувств доводить. Чувствоваться, считываться, есть такое понятие. Читать очень медленно, неторопливо. Буквально даже, можно сказать, жевать, как корова жвачная, жевать прям, пережевывать, не бегать глазами. Пятое. Что не дошло до сердца, на том стой, пока дойдет. Ну, это то же самое, в принципе, то, что сказали. Далее отсюда идет логически читать медленно весьма. И последнее. Прекратить читать, когда душа уже не хочет питаться читанием. Сыта, значит. То есть мы отсюда видим, что из этих правил, что чтение это не просто какое-то занятие, а это делание. Это, можно сказать, как молитвенное делание. Иногда святые отцы чтение называли молитвой. Они говорили, что чтение заменяет молитву. Это как бы один из видов молитвы. Чтение духовное. Главная цель чтения, как уже, наверное, поняли, это напечатлеть истины христианские в уме. Если читать только так для знания, то это превращается в праздное чесание слуха или языка, Феофан Сворник говорит. Вот еще дальше смотрите. Если совершается это с умом, то истина напечатлевается, возбуждает. А если отступается от этого образа, правого, истина набивается в голову, как песок, и дух владеет, чувствует, надымается и кичит. То есть, если человек читает просто праздно, праздно, для чесания слуха, чтобы блеснуть там, не знаю, еще для чего. Как истинно впечатлеть? Он дает такой совет. Это не то же, что их исследовать. Здесь требуется только уясни истину, держи в уме, пока срастворится с ним, без доводов, ограничений, один лик истины. Пока он не станет достоянием сердца. Вот его держать. Напечатлеть и держать его. Видите как? Уясни только истину и держи в уме, пока не срастворится с ним. С умом, а ум – сердце. Вот и все. Тут не исследование. Поэтому легчайшим способом к всему закону можно почесть следующее. Истины все в катехизисе, каждое утро бери оттуда истину и уясни ее, носи в уме и питайся ей. Сколько будет питаться душа? День, два, больше. Тоже сделай из другой. И так до конца. Вот такой способ предлагается. Способ легкий, общеприложимый. Не умеющий читать, спроси истину, ходи с ней. То есть цель какая? Чтобы эти истины, отпечатлевшись в уме, потом возбуждали дух. Дух и человек стремился или ревновал о спасении. Вот цель какая? Следовательно, чтение, слушание, беседа, не напечатлевающие истин и не возбуждающие духа, должны быть почитаемы неправыми, уклончивыми от истины. Это болезнь многочтения по одной пытливости, когда одним умом следят за читаемым, не доводя до сердца, не услаждая его вкуса. Это есть наука мечтать, которая разоряет, а не созидает, и ведет к кичению. Дальше следующее добродетель. Мужество и правда. Это что касается воли. Волю нужно упражнять в таких добродетелях, как мужество и правда. Что значит мужество? Что за добродетель? Мужество рождается из борьбы. А какой борьбы? Когда человек борется с собой. Все люди падшие, и когда человек осознает это, начинает бороться с грехом, то он неизбежно вступает в борьбу, и ему требуется здесь проявить мужество, чтобы осуществить добро. Царство Божие нудится, то есть требуется усилие. И много препятствий, много искушений. Поэтому требуется мужество, крепость духа, чтобы все это победить. Также для того, чтобы приобрести добродетель, то же самое. Как приобрести мужество? Упражнением в подвигах самоотвержения. То есть принуждать себя к деланию добрых дел. И здесь не только касается видимых дел, но и внутренних расположений. Мало человеку сделать, нужно еще это сделать с определенным настроем. Поэтому себя нужно и здесь воспитывать, себе такой настрой. Можно привести примеры самоотвержения. Например, хочется есть, откажи себе. Или пить прежде времени, откажи. Или съел достаточно уже. Вот дальше будет уже лишнее. Остановись. То есть, хотя хочется, может быть, хотя может вкусно. Вот эти маленькие дела, они будут воспитывать волю. Требуется там что-то сделать, убраться. Вот, не хочется. Но какая-то тихая воля сделать, и этим воля укрепится. То есть главный порог воли – это своя воля. Хочется делать как бы по-своему. И на этот порог обратить внимание и его искоренять. Тогда здесь же воспитывается мужество, вот, и здесь же приобретается праведность. Вторая добродетель. Да, правда. Помните, мужество и правда. Правота действий воли. То есть вырабатывается правильное направление нравственное. Но здесь можно такой момент отметить еще, что праведного человека, конечно, нету на земле, но правильность действия воли будет заключаться и в том, когда человек, упавший, восстает. Это и будет праведность. То есть он, например, как апостол Петр, отрекся от Христа, но потом оплакал этот грех. То есть он имел правильное настроение. А Иуда предавший Христа, удавился. Вот он не имел этой праведности, он не имел этой добродетели, правды. У него было неправильное направление воли. И третья добродетель, целомудрие, добродетель сердца. Сердце тоже требует образования. Образуется сердце через воспитание вкуса к вещам святым. Сердце должно приучиться наслаждаться божественными вещами, святыми. Услада только в Боге. В греховном состоянии сердце, оно влечется по каким-то инстинктам различным. Как правило, увлекается больше чувственности, материальным вещам, которые духу не сродны. Поэтому требуется воздержание. От них надо воздерживаться. Сердце хранить от недозволенных удовольствий. Или пользоваться умеренно удовольствиями позволительными. А это и будет составлять целомудрие. То есть целостное, здравое, нерастленное состояние сердца. Само слово целомудрие, оно связано с умом. Целый ум. Или целостный ум. То есть сердце, когда зависит от здравого ума, то оно становится тоже целомудренным, здравым. То есть оно руководствуется здравыми истинами, содержащимися в уме. Если ум здрав, согласен законам Божьим, то и руководит сердце правильно. Воспитывается же сердце в основном молитвой. Феофан Затворник называет атмосферой, в которой сердце воспитывает, все богослужение или всю церковность, и священнослужение, и вся обстановка храма, и разные действия, которые могут совершаться и дома, все это воспитывает сердце. Он говорит, что они являются оттирателями чувств у мертвелой души. Поэтому он и говорит, следует учредить частое пребывание в храме, дома молиться и в молитвенной атмосфере всегда пребывать. Это все, что касается высших сил. Ума, чувств, воли. Но есть у человека еще низшие силы. Память, воображение, низшие чувства, вот, низшие пожелания. И их тоже требуется воспитывать. Вот как их воспитывать? Требуется их направлять под руководством вот этих высших сил. Отсюда, как Феофан Затворник говорит, требуется бдеть над собой, особенно над воображением, движением страстей, и покорять низшую часть высшей. Сюда относятся слова апостола Павла: «Умертвите уды ваши, сущие на земле». Вот здесь, разумеется, и тело, и ближайшие к телу низшие способности, которые обращены к земле, занимаются землей. Конечно, умертвить — это не значит уничтожить их, то есть бытие, бытия лишить, а это значит уничтожить их греховные движения. Грех в них уничтожить, порочное направление их уничтожить. Таким образом, они будут мертвы для мертвых дел, всегда будут пробуждаться по мане духа. И немножко скажу об отношении к внешнему. Мало человеку еще владеть собой, ему нужно еще правильно относиться к вещам. Не только то, что он внутри имеет, но он еще должен в жертву Богу приносить все внешнее, с чем он имеет дело. Первое, что встречает человек, это предметы потребностей тела, то есть все житейское. Это пища, одежда, дом, все имущество, одним словом. И по отношению к ним у него тоже есть обязанность. Какие обязанности? Обязанность та, чтобы стяжевать, хранить и употреблять все как должно. Вот Ава Дорофей называет это совестным отношением к вещам. Вот он, например, пишет: хранение совести многоразлично. Есть сохранение совести в отношении к Богу, к ближним и к вещам. И вот как он говорит о вещах. Хранение совести в отношении к вещам состоит в том, чтобы не обращаться небрежно с какой-либо вещью, не допускать ей портиться, не бросать ее как-нибудь. А если увидим что-либо брошенное, то не должно пренебрегать сим, хотя бы оно было и ничтожно, но поднять и положить на свое место. Не должно также обходиться нерассмотрительно со своей одеждой, ибо случается, что иной мог бы носить одежду неделю или две, или даже месяц мог бы носить, а он часто ее стирает, преждевременно и портит ее. Нет, не сочиняю, вы не думайте. И вместо того, чтобы носить ее пять месяцев и более, он частым мычом приводит ее в ветхость и негодность. А это против совести. Надо одел на Рождество, на Пасху снял.
Она сломается просто.
Вы пробовали? Ничего там не ломается. Также в отношении постели. Читать он дальше? А может лучше дальше пойдем, нет? Часто иной мог бы довольствоваться одной подушкой, а он ищет больше постели. Или имеет восьяницу, но хочет переменить ее и приобрести другую, новую, более красивую, по тщеславию или от уныния. Иной опять может обойтись одним покрывалом, а ищет другого, лучшего. Иногда даже спорит, если не получит его. А еще станет примечать за братом своим и говорит, зачем у него есть, а у меня нет. Такой далек от преуспеяния. Отцы же говорят, что монах никогда не должен допускать, чтобы совесть обличала его в какой-либо вещи. Но Феофан Створник, я зачитаю еще последние мысли относительно стяжания. Значит, требуется что? Если стяжевать имущество, то честными средствами молиться и просить Бога, чтобы он подал, если есть на то его воля Божья. Употреблять труды их опыты, ожидать всего от Бога, потому что молиться о благословении и успех принимать, как от руки Божией. Потом он что говорит? Если Господь благословляет богатство, то значит его надо хранить и правильно употреблять. Через раздавание, может быть, или на стройку, или на пользу братьев. Если скудость чувствуется, терпи. Смотря что вот, у человека получается. Единственный вред какой, если он будет пристращаться, если будет много заботиться и хранить во вред себе, то есть скупость приобретать, или наоборот будет расточать имущество направо и налево. Кроме этого, еще христианину нужно иметь свое имя. Феофан Створник, смотрите, пишет, христианин на челе своем должен иметь начертанным честь, вес, доверие к себе. Или по-другому, имя. Имя, оно каждому принадлежит по природе, но это имя требует еще выполнения определенных обязанностей по отношению к нему. Вот у христианина есть определенные обязанности, соответственно, его имени. И значит, он должен жить и действовать добросовестно, честно, по своей вере. И еще третье, что требуется, благоприятное течение дел или устроение внешней жизни. То есть требуется ему какое-то дело иметь, или иначе иметь какую-то профессию, специальность. Так как он не изъят из жизни земной. Есть еще обязанности относительные. У христианина есть еще круг обязанностей, которые можно назвать относительными. Почему? Потому что они применимы ко всем людям, независимо от того, христианин это или не христианин. Сюда можно отнести три рода обязанностей. Это обязанности церковные, гражданские и семейные. Начнем с церковных. Так как в церкви есть и пастыри, и паства, то, соответственно, есть обязанности пастырские и обязанности пасомых. Например, обязанности пастырские какие? Апостол Павел, когда писал о пастырских обязанностях, так говорил. Знаете, братья, труждающихся у вас, и настоятеля ваших о Господе, и вразумляющих вы. Он называет, здесь мы видим, пастыри труждающимися, настоятельствующими и вразумляющими. Вот этими тремя занятиями определяется главное дело священника, забота о своей пастыре. Феофан Створник пишет более пространно. Он говорит, их дело учить, руководить, назирать, освящать таинствами, ограждать молитвой и всемерно, как он выражается, привязывать к себе пасту, чтобы смотреть на его лице с уважением и любовью, потому что это условие успеха. Это от священника требуется. Посумы, соответственно, такому духу тоже должны действовать. То есть они не неподвижными должны быть, то есть все за них делает священник. Но они откликают на его действия и имеют также обязанности. Обязанность подражать своим наставникам, пастырям. Пастырю нужно знать посомок, значит, они должны открываться ему искренне и позаботиться о том, чтобы иметь уважение к нему, снисходя к его немощи, и защищая его честь от хулы, может, клеветы. Об этом апостол Павел так и писал. «Имейте их по призвихам любви за дело их». То есть признавайте их достоинства, как толкуют отцы, имейте подчиненное к ним отношение и сознавайте долг слушаться их во всем, повиноваться им. И причем в любви, то есть по любви. За ту любовь, которую пастырь к ним проявляет. Вот три обязанности. Сознавать власть над собой, слушаться и чтить. И есть еще особый чин в церкви, это монашествующий. Главное назначение монашествующего каково? Каково? Это представлять лицо церкви в его совершеннейшем состоянии. Главное дело монашествующих. Вообще монашество – это церковь церкви, так называют. Это сердце церкви. Обязанности его, первая обязанность и самое главное – это молитва. О церкви, об отечестве, ну и, естественно, о живых и мертвых. Поэтому монашествующие должны заниматься, прежде всего, молитвой. И сейчас как раз мы видим, что на монашество мира получается именно вот таким образом, чтобы умертвить молитву, чтобы отвлечь от молитвы монахов. Пытаются монахов превратить в добродетельных мирян, только уже одетых не в мини-юбки, там, не в женские, а в мантии. Монаствующих ставят перед кинокамерой, там поручают им разные дела, миссионерские дела, благотворительные дела. То есть все дело для того, чтобы отвлечь от молитвы. Исаак Сирин говорил, если для милосердия монаху нужно бросить молитву и безмолвие, то пусть погибнут такие дела. То есть вот это направление, оно противоречит святоотеческому учению. И идет обмерщение. В конце концов, что произойдет или происходит? То, что монашствующий, занимающийся мирскими делами, он миру не поможет, не помогает, а сам постепенно превращается в мирского и даже более того в посмешище превращается для мира. Есть еще обязанности гражданские, общественные. Каждый христианин, делаясь членом церкви, он не перестает быть членом общества. И не должен перестать. Даже монах. Приняв христианство, он должен только осветить свое служение обществу. На всех христианах поэтому лежат общественные обязанности. Первая главная обязанность – это любить, как говорится, свою родину. Законы хранить своего государства. Характер своего народа блюсти. Так как государство – это общий такой организм, есть там члены, между собой связанные, вот, то требуется еще частные обязанности исполнять. То есть подчиняться властям, например. Затем исполнять свои обязанности гражданские или профессиональные. Если что-то делает, то делает для государства добросовестно. И есть еще обязанности семейственные. Все общество состоит из таких маленьких, как там по определению, семья – ячейка общества. Поэтому укрепление семьи – это долг каждого гражданина. Ну а с точки зрения церковной, семья – это церковь малая. И здесь есть тоже определенные обязанности, определенные отношения. Есть общие обязанности супругов. Любовь требуется, не страстная. Свидетельствуемая взаимной привязанностью, участием живым, сочувствием и содействием Отсюда истекает мир, согласие нерушимое, но и венец верность супружеская. Хранение условия брачного союза принадлежат только друг другу. И причем принадлежат не только душой, но и телом. Верны вы своей жене душой всегда. А тело требует своего. Вот такого не должно быть. И душой, и телом, еще раз повторяю, верность нужно сохранять. И есть частные обязанности у супругов. Они вытекают уже из тех положений, которые занимают супруги. Муж – глава жене. Нет, про шею не описано. Значит, раз муж глава, то значит что? Нужно ему являть свое владычество над женой. Не продавать главенство по малодушию или страсти, говорит Феофан Дворник. Не продавать своего главенства, не быть под каблуком.
Так да. Это же легче, правда, что мы...
Конечно. Потому что это свойственно мужу, быть главой. Но власть мужа должна быть какая? Любовная, а не деспотическая. Жену имей подругой и сильной любовью заставляй ее быть себе покорной. Вот, смотрите, чем. Сильной любовью заставляй ее быть себе покорной. Жена должна слушаться мужа своего, исполнять его советы, распоряжения. В случае несогласия быть уступчивой ради мира. Однако же это не отнимает обязанности заботиться о добронравии супруга. И еще обязанности. Супруги, они могут быть и имеют быть родителями. Одна из целей супружества – дети. Поэтому появляется еще ряд обязанностей. Во-первых, нужно готовить себя к этому, хранить целомудрие, здоровье хранить, благочестие. Дети зависят от души и тела родителей. Ну и, конечно, главное дело родителей – это воспитание детей. О том же, какие дети по своей природе, какие они имеют особенности и как нужно их воспитывать, мы с вами поговорим отдельно.